говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Начав еще с 1900 года проповедовать сперва устно, а затем и печатно, о близости явления в мире Антихриста и страшного суда Господня, я неоднократно смущался тем, что, не имея помазания от святого, будучи рядовым мирянином, я беру на себя дерзновение возглашать миру о таком высоком предмете, о котором, за исключением уже умолкнувшего навеки отца Иоанна Кронштадтского, молчит вся русская церковная кафедра. Кто я? Да имею ли я право? Такими и подобными вопросами задавался я и все просил и молил Господа, чтобы на пути моей проповеди встретить мне такого человека, устами которого, по вере моей, глаголал бы мне Бог. Простой авторитет, даже пасторский, архипасторский, старческий, утверждаемый на лично и мне достоверно известной святости и обладание высшими дарами Духа Святаго, прозорливостью и подобными, для меня был бы недостаточен, ибо тайна беззакония, деющаяся в мире, и степень ее развития мне по изучению этого вопроса трудом всей моей жизни была известна ближе и изучена тщательнее, чем кем-либо из них. Удостоверение мне требовалось свыше, по Бозе, а не от премудрости человеческой, как бы высока она ни была. И Господь внял убогой просьбе моей и послал мне этот высший авторитет в лице все той же великой Дивеевской блаженной, Христа ради юродивой Параскевы Ивановны, святости и истинно благодатной прозорливости которой я веровал так же, как некогда преподобному Серафиму Саровскому веровал, исцеленный им, симбирский совестный судья Николай Александрович Мотовилов. Мне нужно было знать и утвердиться в том, переживаем ли мы или нет действительно последние дни земного видимого мира. Кончается ли его седьмое лето, о чем еще в 60-х годах прошлого столетия писал в Оптину пустынь бывший обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой, или еще долго стоять миру долготерпением Божиим? У Господа ведь тысячи лет, яко день вчерашний. На все эти вопросы Господь мне, верую, сам дал ответ 30 июня 1915 года устами Параскевы Ивановны в день памяти Собора Святых Апостолов в Святой Дивеевской обители за 2 месяца до праведной кончины Великой Прозорливицы. А было это так. На Петров день 1915 года мы с женой, отговевшей в Саровской пустыне, были причастниками святых христовых тайн и в тот же день со старой приятельницей моей жены, графинью Е.П.К., в имении которой по соседству с Саровым и Дивеевым гостили, отправились на лошадях к графине в Дивеев. Не доезжая верст 6 до Дивеева, на перекрестке дорог в Дивеево и в свое имение, старушка графиня, почувствовав себя утомленной, решила отпустить нас в Дивеево одних, а самой вернуться домой. Прощаясь, она передала моей жене гостинец, который везла было для блаженной Параскевы Ивановны, сколько-то в мешочке свежих огурцов и молодого картофелю. Еще в мае графиня была в Дивееве, и тогда ей дала блаженная заказ на этот гостинец. «Привези мне, — сказала она графине, — свежих огурчиков и молодой картошки». В мае для этих овощей было слишком рано, а к концу июня на паровых грядах и то, и другое подрасти уже успело. Взяли мы этот гостинец, и одни поехали в Дивеев. Последний раз я там был в 1904 году. 11 долгих лет. Прошло с тех пор, и сердце мое трепетало и радовалось близости долго желанного и жданного свидания, в смутном ожидании от него чего-то для меня значительного и важного. Особенно этого я ожидал от великой блаженной, чудесную прозорливость которой я неоднократно уже успел испытать на себе. В Дивееве, к великой моей радости, кто знал меня раньше, не успел забыть, и хозяйка гостиницы, матушка Анфия, встретила нас как самых дорогих, любимых родных. Сейчас же с дороги закипел самоварчик, подали закусить, пришла сама матушка-хозяйка. «А у нас горе», — сказала она, — «блаженные наши, почти при смерти. Вчера ее причащали, а сегодня соборовали». «Значит, — испуганно спросил я, — ее видеть будет нельзя?» «Пожалуй, что и так. Вот чайку откушаете, сходите ко всеношной, а там видно будет. Может быть, к ней и зайти будет можно», — успокоила мою скорбь матушка. Отстояв всеношное бдение, которое правилось собору святых апостолов, мы с женой в сопровождении послушницы прошли в домик блаженный. Был душный, жаркий вечер. Несмотря на близость заката, жара не сдавала, а в келье блаженной Параскевы Ивановны было натоплено так, как зимой, и сама она, когда мы вошли к ней, лежала спиной ко входной двери и под целой горой одеял и теплой одежды. Ни лица ее, ни даже облика человеческого под этой грудой ваточников разглядеть было нельзя, а в температуре кельи и дышать было невозможно. Мы все-таки минут пять постояли у двери и были утешены келейницей блаженной, сказавшей нам, что маменьке много лучше после соборования, и что завтра, Бог даст, она, быть может, даже и встанет. На следующий день в конце обедни прибежал в церковь, узнав о нашем приезде, прежний мой дивеевский духовник, отец Иоандр Медонтович Смирнов, родной племянник сотаянника преподобного Серафима, протоиерея отца Василия Садовского. И что же это была за радостная встреча? Кончилась литургия. После заветных дивеевских могилок мы втроем с отцом Иоанном пошли к блаженной. Увидим ли мы ее? Познает ли она своим прозорливым оком то, чего ждет от нее душа моя, и что она, блаженная, ей откроет? Не без трепета переступал я порог ее кельи. Еще не старая келейница, которой я раньше не знал, мать Серафима уже давно скончалась, встретила нас и обрадовала словами, что маменька встала и что ее нам видеть можно. Когда мы вошли в комнату блаженной, и я увидал ее, то прежде всего был поражен происшедшей во всей ее внешности переменой. Это уже не была прежняя Параскева Ивановна, это была ее тень, выходец с того света. Совершенно осунувшееся, когда-то полное, а теперь худое лицо, впалые щеки, огромные широко раскрытые нездешние глаза, вылитые глаза святого равноапостольного князя Владимира в Вознесовском изображении Киево-Владимирского собора, тот же его взгляд, устремленный как бы поверх мира в премирное пространство, к престолу Божию, в зрение великих тайн Господних. Жутко было смотреть на нее, и вместе радостно. На нас она даже не взглянула, устремив свой взор, показалась мне грозной, мимо нас, далеко за пределы стен ее кельи. Сидела она в конце стола в святом углу, одетая так, как я ее не видывал никогда одетой, торжественно и важно, празднично. в розовый капот и с чепцом на голове. И поза ее, и одежда, и весь ее вид, сосредоточенно серьезный, все это как бы говорило моему сердцу, что этот прием ее и то, что произойдет на нем, будет последнее и наиболее значительное, что когда-либо я получал от духа великой Дивеевской блаженной. По левую руку под локтем блаженной находился конец довольно длинного стола, и на нем, у самой ее руки, была поставлена круглая фаянсовая миска с молоком. К ней блаженная сидела боком, прямо перед ней, под прямым углом со столом, рукой достать, стоял диван, вчерашнее ее ложе. У ручки дивана приставлены были две тоненькие ореховые палочки. Над головой блаженной висели иконы. Помолившись на иконы и поклонившись блаженной, мы сели за одним с ней столом в таком порядке. У угла стола, рядом с блаженной, села моя жена, вторым рядом с нею отец Иоанн, а за ним, на противоположном конце стола, третьим – я. Не глядя на нас и как бы не обращая на нас никакого внимания, блаженная, едва-едва мы переступили порог ее кельи, быстрым движением руки отодвинула от себя миску с молоком и что-то почти беззвучно прошептала губами. Стоявшая тут же келейница также быстро из соседней комнаты принесла и рядом с миской с молоком поставила такую же круглую белую фаянсовую миску с теми огурцами, которые накануне по приезде мы послали блаженной. Огурцы, как я заметил, были в миске разложены в порядке, а не как зря, и поверх их лежал очищенный и продольно разрезанный огурец. «Посолить!» Опять едва слышно прошептала блаженная. Келейница подала и рядом с миской поставила солонку. Ложку. Подана была круглая деревянная ложка. Отчего не серебряная? Деревянную переменили на серебряную. И тут вслед началось нечто для меня совершенно непостижимое. Сняв верхнюю половину очищенного и разрезанного огурца, блаженная из-под ложки опустила в солонку и, сделав вид, что из-подом этим солит, щепотью посолила огурец, стала от него откусывать беззубыми деснами по кусочку, быстро пережевывать и пережеванное бросать то в миску с молоком, то в стоявшую у ее ног плевательницу. Все это она делала попеременно и как-то необычайно быстро, точно торопясь, пока не доживала и не доплевала и последнего кусочка обеих половинок огурца. Я смотрел, старался уразуметь приточность действий блаженной, сердцем чувствовал, что весь их символизм относится ко мне, что это для меня крайне важно, чувствовал, но совершенно ничего понять не мог. «Маменька», — решился я тут возвысить свой голос, — «можно мне взять огурчика?» Тут блаженная впервые обратилась к нам лицом, раньше сидела в профиль, взглянула на меня и довольно громко сказала: «можно». «А мне?» – спросила жена. «Тоже можно?» «Можно», – и прибавила, глядя на нас обоих. «Вместе». Мы поняли, что это значило, чтобы мы оба взяли один огурец и съели бы его вместе. Так мы и сделали, съев его вдвоем, как он был неочищенным и непосоленным. Следом за нами и отец Иоанн спросил: «А мне можно?» «Можно», – ответила блаженная. Ближе всех к миске с огурцами сидевшая, моя жена протянула было руку, чтобы подвинуть миску ближе к отцу Иоанну, но блаженная быстро схватила одну из стоявших перед ней палочек и коснулась ею головы моей жены, делая вид, что хочет ее ударить, и как бы показывая этим: «Не твое, мол, это дело». Жена покорно склонила под палку свою голову, и блаженная тотчас ее поставила на прежнее место. Отец Иоанн так огурца и не получил. Вдруг блаженная, устремив грозный взор в сторону изголовья своего ложа, как бы увидев там кого-то для нас невидимого, схватила другую палку подлиннее и ткнула ею в том направлении, точно отгоняя или поражая этого невидимого. Затем, ставя палку на место, она обратилась к жене и сказала: «Что ж ты не вяжешь?» «Это значит, — объяснил шепотом отец Иоанн, — что ты не молишься». Потом, выйдя из кельи блаженной, жена мне сказала, что она до этого втайне творила молитву Иисусову. Но, заинтересовавшись последним действием блаженной, внезапно ее оставила. Не утаилось это от прозорливого ока блаженной, тут же заметила и обличила. Вслед за словами «что ты не вяжешь», блаженная вдруг обернулась ко мне и жестом и выражением лица показала что-то для нас непонятное. Жене представилось, что она этим хотела показать, что я в своих исканиях правды Божией и ее разумения хочу все знать, жажду познания. А я понял этот жест так, что мне угрожает или будет угрожать какая-то страшная опасность, но что она эту опасность устранила, отогнав врага своей палкой, а жене наказав не оставлять молитвы о муже. Тут надо сказать, что последующая наша жизнь, особенно во время революции, показала, что мое предположение было ближе к истине и что только молитвами блаженной и моей жены мне и удалось сохранить свою жизнь от угрожавших ей опасностей. После этого блаженная взяла в руки миску с огурцами и оставшиеся в ней огурцы, разложила на дне ее, образовав из них полный круг, и стала их считать, отсчитывая справа налево, неимоверно отросшим ногтем указательного пальца правой руки. Медленно их отсчитывая по одному, она насчитала их 7, отставила миску и тем же пальцем, указывая пред собой, с какой-то торжественной таинственностью промолвила: 7. Потом вновь с той же серьезностью и в том же порядке пересчитала огурцы в миске и опять так же и с тем же жестом, указывая вперед, произнесла: 7. И, обратившись к нам и наклонив голову, развела руками в обе стороны жестом, показавшим нам или что она нам все открыла, или что всему пришел конец. На этом мы стращаться, прося молитву блаженной. Она в ответ: «Простите, что плохо поприветила. Стара, больна стала. Не я звала, сами пришли». Тут келейница поднесла было коробку с колотым сахаром, полагая, вероятно, что блаженная раздаст нам по кусочку для сладкой жизни. Но она на нее не обратила никакого внимания, да и мы с этого мгновения, видимо, перестали для нее существовать. Духом она уже успела уйти туда, куда нам еще доступа не было. Когда мы уходили от блаженной, келейница успела нам сказать, что как раз перед нашим приходом блаженная потребовала к себе наши огурцы. Собственноручно отсчитала 9 штук, расположила их по порядку в миске, очистила один из них, разрезала продольный и положила сверху. Ясно было, что это было сделано неспроста и должно было иметь некое символическое значение для всех нас. Для меня же в особенности, как по моему деланию на Ниве Христовой, так и по вере моей к блаженной. Символику эту мы видели, но ключа к ней не находили. А ум оказывался несостоятельным и отказывал в разумении без озарения свыше. «Ну что ж», — услышал я позади себя голос отца Иоанна, — «ну что ж, все это хорошо. Ведь вот, Сергей Александрович, блаженная вам дала вкусить от своей трапезы. Это хорошо?» «Хорошо-то оно, может быть, и хорошо», — ответил я. «Да вот беда-то в чем, что символику-то ее я вижу, а разуметь не разумею, хотя чувствую, что в ней для меня заключен какой-то таинственный и важный смысл. То-то мне и горе, что хочу понять, надо понять, и не понимаю. Вот только дважды ею повторенное слово «семь» как будто дает какой-то ключ к загадке, а все же я как в темном лесу, и выбраться из него не умею». «Семь», — сказал мне на это отец Иоанн, — «число священное, и собой означает исполнение времен». Это слово отца Иоанна, духовника моего и блаженной, и было для меня тем озарением свыше, которого так ждала душа моя. Как только произнес батюшка слово «исполнение времен», все мне вдруг стало как день ясно. Понял я тут, что все то, чего я искал и домогался, как Божьего откровения об исполнении времен, о близости явления миру Антихриста и страшного суда Господня, все то из уст великой Дивеевской прозорливицы, как из уст Божиих, и получил я. Да еще в такое для нее великое время, когда она причащением и соборованием готовилась к переходу в вечность к Отцу Небесному, во своей власти, положившему времена и сроки, установленные им для всего мира. 7, сказал отец Иоанн, — число священное и означает собою исполнение времен. Я и сам это знал давно. А пришло, однако, это толкование как ключ к символике блаженной, не мне, а иерею Бога Вышнего, который сего же о себе не рече, но архиерей сый лету тому, как священник, и притом как общий наш с блаженный духовник. По тому же слову отца Иоанна открылось мне в словах и действиях блаженной следующее. Провидя даром благодатного прозрения, чего именно искало от Бога мое сердце, а также и то, что промысл Божий для утверждения в вере моей делании приведет меня к ней, прозревая во все, что должно было быть связано с моим приездом и к графине, и к ней, она наперед заказала графине доставить ей все, над чем она символически впоследствии должна была утвердить меня в моих ожиданиях и проповеди, и на ожидания эти и проповедь наложить ясную для меня печать истинности, благословить и утвердить вышним благословением. Получив огурцы, блаженная собственноручно отобрала из них 9 штук, один очистила от кожи и, разрезав продольно, положила его поверх остальных неочищенных. Огурец под кожей своей и мясом скрывает в семенах своих тайну жизни и потому удобен для символизирования той тайны мировой жизни, о которой я вел и веду проповедь свою доселе. По климату Нижегородской губернии других спелых к этому времени плодов, подходящих к данной цели, не было. Потому и выбраны были блаженные огурцы, созревавшие к концу июня только лишь в культурных хозяйствах, где, как у графини, были и парники, и паровые гряды. Перед нашим приходом, как бы знаменуя для моей проповеди важность и значение предстоящего свидания, блаженная, несмотря на болезнь и слабость, приоделась так, как редко и только в особо торжественных случаях одевалась, и заняла место в святом молитвенном углу. Не для меня, конечно, все это сделано было блаженную, ибо я ничто, а для освящения проповеди, получившей Божьим изволением широкое распространение в верующем мире. Так некогда преподобный Серафим утверждал и освящал Мотовилова в разумении великой его с ним беседы о цели жизни христианской, говоря ему: «Не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас, для целого мира, чтобы все, сами утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезными». Так некогда 14 июля 1906 года при последнем моем свидании с отцом Иоанном Кронштадтским в Николо-Бабаевском монастыре и я, грешный, получил его благословение на делание мое. Не для меня, а для целого мира таким образом облекла блаженная в такую торжественность наше свидание, которое Господь освятил верою в знаменование важности его значения и ею самою, и присутствием при этом свидании своего иерея, общего нашего с блаженной духовника, племянника, ближайшего друга и сотайника самого великого основателя Дивеева, преподобного Серафима Саровского. При входе нашем перед блаженной стояла миска с молоком. Как только мы вошли, она ее, не глядя на нас, а как бы повинуясь велению свыше, отодвинула от себя и поставила рядом с нею миску с огурцами, знаменуя тем, что нас надо бы накормить не молоком, а твердою пищей сокровенных тайн Божиих. Огурец, очищенный и продольно разрезанный, положенный поверх прочих, который она будто бы ела, должен был знаменовать, что ее твердая пища познание тайн Божиих выше познания других и очищена ее преподобным мученическим житием. И потому Божия тайна ей также открыта, как открыта внутренность во всю длину разрезанного огурца. Требование блаженной «посолить» должно было означать, что познание тайн Божиих осолено в ней не только ее житием, но Божией благодатью, то есть разумение их дано и от Бога свыше. Требование серебряной ложки должно было означать, что как литургийное преподание тайн Христовых, так и принятие осоления благодатью должно быть преподаваемо при посредстве благородного металла, серебра или золота, а не простого дерева. То, что блаженная не внутрь себя принимала разжеванные кусочки огурца, выплевывала их в руку и бросала то в миску с молоком, то в плевательницу, должно было знаменовать, что ее твердая пища, а быть может и моя проповедь, поступают в духовное питание в большинстве случаев или тем, кто духовно способен питаться только молоком, или же тем, кто изблевывает ее в попрание, как бы в плевательницу, в посмех и глумление, иными словами, что толкование тайн Божиих уже не может, за исключением только лишь малого стада избранных овец Христовых, обрести себе достойных слушания, и тем не менее оно необходимо, и притом неотлагательно, спешно, подобно той быстроте, с которой блаженная совершала это свое приточное действие. Недаром же сердце мое чувствовало, вопреки разуму, неразумевающему, всю важность и глубину значения этих символических действий блаженной. Данное мне затем разрешение взять огурец и съесть его вместе с женой должно было знаменовать, что и я с подружием моим приобщился познанию тех же тайн, что и блаженная, но не в ее, однако, мере, не в мере очищенности ее духовного зрения и осоления Божьей благодатью. Это было показано тем, что огурец наш не был ни очищен, ни посолен. Разрешение вкусить от трапезы блаженной было, как и Иерею, дано и отцу Иоанну, но ему не пришлось им воспользоваться по причинам индивидуальным и мне недоведомым. Быть может, просто в силу отсутствия у отца Иоанна особого интереса к вопросам этого порядка. Жене моей блаженный преподан был урок не учительствовать, не предлагать своих услуг освященным, Иерею, к уразумению богооткровенных тайн. Отгнание палкою и угрозы ею некоему невидимому и указание жене моей молиться, вязать, могло знаменовать какую-то опасность, угрожавшую мне от того незримого, которого она отогнала своей силою, данную ей благодатью свыше и молитвами моей жены. Кому известна моя деятельность по раскрытию тайны беззакония и обличению ее служителей, тот поймет, от кого и за что могла грозить мне опасность. Заключительным же действием блаженной был счет оставшихся на дне миски и расположенных в виде круга огурцов. Их оставалось ровно 7. Толкование значения этого священного числа уже было дано отцом Иоанном. Значение его – исполнение времен, ясно и указывает на выяснении всей глубины, дно миски, открываемой тайны, заключающейся по приточному толкованию блаженной в том, что круг земного жития уже заключен, что времена и сроки, их же положи Отец в своей власти, уже окончились, и наступил, жест рукою, конец, что блаженную мне и было открыто. Дважды повторенный подсчет огурцов и дважды повторенная цифра 7 могло означать, что сие истинно есть Слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие. Важнее же всего во всем здесь изложенном было то, что по глубокой вере моей Господу Богу угодно было явить мне через великую блаженную старицу, а через меня, по слову преподобного Серафима Мотовилову, всему миру, что времена уже исполнились, что Антихрист близок, что страшный суд Господень близ есть при дверях. 2,5 месяца спустя после великого для меня дня, 30 июня 1915 года, в половине сентября того же года, великая Дивеевская блаженная прозорливица, Христа ради юродивая, 120-летняя старица Параскева Ивановна, успе о Господе, а в декабре 1916 года, 4-м изданием, вышла в свет моя книга «Близ есть при дверях», волею Божию, ставшая известную и старому, и новому свету, всему миру. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомню, что это совместный проект с новостным сайтом «Русская планета», совместный проект православного радио «Радонеж». В этой передаче мы обозреваем самые важные духовные и политические события минувшей недели. И сегодня мне поможет понять их смысл генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Я с удовольствием постараюсь это сделать, потому что сейчас события такого рода происходят, что они просто вызывают желание измерить все духовным камертоном, духовным метром.
Их, этих событий очень много, но вот на этой неделе я предлагаю посмотреть на них через призму осуждения такого греха, как зависть. Вот мне очень импонирует такая фраза Василия Великого, святого Василия Великого: «Зависть есть печаль о благополучии ближнего». Так и назовем сегодня нашу передачу: «Зависть как печаль о благополучии ближнего».
Это еще хорошо сказано, потому что святитель был человек интеллигентнейший, вежливейший, тончайший, поэтому он изложил это отвратительное, на самом деле, похоть, потому что в Священном Писании характеризуется как похоть, неудовольство тем, что имеешь. Но святитель это излагает, видите, как красиво, интеллигентно, да. Как,
ну,
печаль.
Есть такое мнение, да, и мне тоже нравится эта изящная фраза, которую приписывают именно французским философам, что недостатки человека – продолжение его достоинств. Так и зависть. Понятно, откуда она берется. Для того, чтобы существовать в бренном земном мире, живые существа должны друг с другом конкурировать. И человек, который все-таки одной ногой стоит, скажем так, в тленной сущности, да, является частью природы, человек, конечно, не избежал этого недостатка. Он все время меряется с другими, и часто-часто те, кто его превосходит, вызывают ненависть, которая так и называется зависть.
Ну, вы знаете, как если уже изыскивать такие онтологические, библейские, богословские корни зависти, то нужно все-таки вспомнить, что зависть – это первый грех во Вселенной.
Абсолютно.
Именно дьявол позавидовал Богу и, соответственно, был низвержен. Это фундаментальное качество, фундаментальный порок.
Грех, да.
Фундаментальный грех.
Говоря о зависти, можно вспомнить и историю Каина и Авеля, которая тоже один из первых сюжетов Библии, который тоже, в общем-то, центрируется на зависти. Да? Каин позавидовал Авелю. Но какие события минувшей недели заставили меня вспомнить об этом грехе, о зависти? В западных СМИ, средствах массовой информации, просто с какой-то сводострастной радостью сообщают о конфискации собственности так называемых российских олигархов. Ну вот, читаю журнал «Шпигель», в Швейцарии арестовано 7,9 миллиарда российской собственности, которую местные власти считают олигархической. Ну, не указаны причины, да, потому что я вот не понимаю, это, наверное, чисто большевистская логика, да, то есть исторически я понимаю, как это можно сделать. Как это можно сделать правовым порядком, я не понимаю.
Это вне-правовые решения, безусловно.
Вот, человек никого не убил.
Исключительно политики, это политическое решение. Здесь ни судебной практики, ничего подобного нет. Это продукт действительно вот этой самой зависти, и которая привела к чему? к отвержению столпа просто
западного
общества, западной культуры,
общества.
Капитализма. Не любого.
Право собственности.
Неприкосновенность собственности, на котором весь капитализм строился. Почему наши олигархи все пытались прятаться в этом, казалось бы, горниле капитализма в Британии, в Лондоне?
Да.
Потому что британская система, как им казалось, была правовым государством и защищала именно личность и неприкосновенность личности и ее собственность, обеспечивая ее тем самым свободы.
Ну, вот если мы бросим христианский взгляд на все это, то здесь мне вспоминается фраза апостола Якова, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И это очень точно. И тут даже не спасают вот эти марксистские определения. Капитализм, социализм. Вот сейчас мне довелось читать такую статью такого латиноамериканского экономиста Де Сото, где он говорит, что капитализм и рыночная экономика — разные вещи. А рыночная экономика — это вот понятие христианское, да, трудитесь в поте лица, то есть делай, как говорил апостол Павел, делай полезное руками своими, много-много производителей, конкурируя, делают полезное руками своими и создают благополучие. А капитализм — это монополия, когда полезное руками своими делают немного, а делает одна компания, которая подчиняет себе людей, делает их рабами, следит за их личной жизнью, да, высасывает из них все соки, и у нее нет конкурентов, поэтому она может задирать цены. При так называемом социализме, который у нас был, это же делало государство, только еще хуже, потому что
это
оно...
Это был на самом деле никакой не социализм, это был государственный капитализм.
Абсолютно.
Где на самом-то деле насильником и эксплуататором, причем жесточайшим эксплуататором выступало государство. Не нужно говорить. Никакого советов там на самом деле не было. Просто государство осуществляло такое массовое насилие над всеми гражданами своими.
Ну и оно было как очень такой плохой эксплуататор, который сегодня хлещет тебя, значит, плеткой так, чтобы, значит, в мыле, как лошадь, да, человек падал, да, при Сталине так происходило. Завтра оно, наоборот, государство спит, как Григорий Александрович Потемкин, когда у него было плохое настроение, и, наоборот, никто не работает, да. То есть это владелец-самодур, который, конечно же, не способен управить хозяйством.
Ну, знаете, давайте все-таки мы вернемся к понятию зависти,
да.
Потому что здесь меня вот лично, что в этом во всем задевает, это, ладно, там западные ребята, которые враждебны нам, они радуются, что у русских людей отбирают собственность. Я вот это, об этом говорю.
Да.
Главное, что наши внутри злорадствуют. Вот, наконец-то, у наших отобрали. Слушайте, отобрали у наших.
У вас отобрали.
У вас отобрали. Олигархов бьют. Вот о чем вы должны говорить. Нас обижают и наших олигархов. Пусть они там правильно, неправильно добыты эти богатства, это уже другой вопрос. Главное, это часть русофобии и отъем русских денег. Больших, маленьких, совсем крохотных, кстати, иногда. Когда отнимают просто квартирки, там небольшой бизнесменчик на старости лет решил себе в Испании купить там дачу, квартиру какую-то. Он говорит, нет, дорогой мой, все теперь опять наше будет. Он только хотел, говорит, а право собственности? Да никакого права. Почему? А почему? По кочану, говорит, потому что просто лицо твое не нравится. А почему не нравится? Потому что оно русское у тебя лицо. И здесь не надо злорадствовать.
Не надо.
Надо просто в данном случае надо выступать в защиту права русской собственности, неприкосновенности ее, чтобы даже повадно не было этим гражданам западных государств отнимать у нас наше.
Абсолютно верно. Ну, те люди, которые радуются отъему собственности у русских олигархов, а их на Западе так называют, русские олигархи, эти люди у нас внутри страны, они себя не ассоциируют со страной, они, как Смердяков, как лакей Яша у Чехова, думают, что иностранные хозяева, да, будут к ним лучше относиться. Помните лакей Яша у Чехова в «Вишневом саде», как он говорит: «Барин, возьмите меня в Париж. Вы видите же, кругом невежество, на кухне кормят отвратительно». Вот, ну, Яша, как мы понимаем, сам не образец просвещенности, да, но он, конечно же, уверен, что кругом невежество. Также и наша перестроечная толпа, да, вот как я сейчас убеждаюсь и вспоминаю, кто были, так сказать, культурные вожди перестройки. Очень часто это не были глубокие мыслители, это не был Валентин Распутин, это не был, я не знаю, там, Сергей Аверинцев, это были вот Алла Пугачева, вот, журнал «Собеседник», поэты, Александр Иванов, вот попсовики такие, да? Вот из числа тех, которые сами-то не очень просвещены, но уверены, что кругом невежество на кухне кормят отвратительно.
Ну, видите ли как, это вполне естественно. Дело в том, что, вот если говорить о Алле Пугачёве, я ее буду защищать. Угу. Почему буду? Я сейчас скажу. Хотя я не очень люблю ее творчество.
Ну да.
Но, слушайте, такая неблагодарность к этой певице, о которой говорили в эпоху ее расцвета, когда она была кумиром всех. Ее благодарили, ее песни захватывали душу каждого просто русского человека. Да, это попса, естественно, она собирала стадионы. Большая музыка, серьезная музыка, симфоническая музыка, квартет какой-нибудь там,
не собирала
Шостаковича. Стадионов. Да хоть убейся, он не соберет тебе, Шостакович не соберет тебе стадион. Это особенные вещи. А попса, она есть упрощенная музыка, популярная музыка, и хорошо она тоже должна быть. Да? Так что здесь смущаться-то не нужно. Она честно заработала своим великим талантом. И когда сейчас вот те, которые кричали «Осанна ей», понимаете?
Да, да.
И буквально вот когда она стала старой, немощной, некрасивой, без голоса, и вдруг всех собак на эту бедную
она уехала женщину, в Израиль. Да,
поехала просто редиску сажать себе на дачу в Израиль. Простите меня, эту рассаду какую-то.
Ну, да.
Каких-то своих внуков-то или детей повезла на море. Нет, она, значит, предательница Родины.
Я с вами абсолютно согласен, просто когда я вот так немножко прошелся по поводу перестройки тех, кто ее тогда поддерживал, это вовсе не значит, что я хочу примкнуть к хору тех, кто сейчас выстраивает эту простую схему. Был прекрасный Советский Союз, а вот его разрушили, а в 90-е годы унижали, а сейчас нас не унижают. Нет, это схема упрощенная. И я думаю, вы со мной согласитесь, что вот 88-й год, тысячелетие христианства на Руси, да, разгар перестройки. Ну, мы прекрасно помним, как после этого дня, как после этого празднования дышаться стало по-другому в стране. Просто дышаться стало по-другому. И за это можно быть благодарными даже тем людям, которых мы, может быть, осуждаем в других моментах их деятельности и жизни. Горбачева можно за многое осуждать, но вот тогда, в 88-м году, когда он это позволил сделать, он был велик. По этому поводу мне хотелось бы процитировать слова Иоанна Лествичника, святого, да, он жил большую часть жизни, провел в Раифском монастыре на Синае, и, как многие монахи, он исследовал вот этот феномен зависти, он боролся с ним в себе. И он сказал вот такие слова: «Господь слепые очи послушных умудряет, чтобы видеть добродетели учителя, и затемняет, чтобы не видеть недостатков его. Ненавистник же добра поступает напротив». То есть давайте в тех людях, которые, ну, в той или иной степени были в жизни нашими учителями, а это и писатели, это и музыканты, это и политики, давайте, даже видя их недостатки, видеть прежде всего хорошее. Вот те моменты, когда эти люди были велики. Да? Вот для меня, например, Александр Исаевич Солженицын. Я знаю, что есть многие люди, которые его не любят, в том числе и люди, которые относят себя к патриотам России. Ну, есть православные, которые говорят, ну вот он не постился, не соблюдал полностью православные обряды, значит, он недостоин нашего
десятилетия ГУЛАГа, уважения. Жесточайшего поста.
Да.
Это что, ребята?
Это
что
не это? Пост?
Это не пост. На всю жизнь пост постом. Человек измученный, изуродованный ГУЛАГом, совершенно поврежденным здоровьем. Даже сейчас пожилым людям ослабление поста в Великий пост благословляется. А тут уж, понимаете, после этих всех мучений.
Абсолютно. И когда мы говорим о Солженицыне, надо говорить не о тех моментах, когда он был действительно человек очень эмоциональный, когда он на кого-то обижался, или когда он давал какие-то резкие оценки, часто даже, извините, националистические, да, ему показалось, что фильм «Андрей Рублев», что это клевета на средневековую Россию, да. Не на это надо смотреть. А вот посмотрите на самый высший момент его жизни. Мне кажется, высший момент его жизни был тогда, когда он находился в Шарашке, в Марфино, и, в общем, жил относительно неплохой жизнью. Но он добровольно поссорился, скажем так, с начальником, чтобы его отправили в лагерь, чтобы увидеть, что это такое. В Казахстане, да? И дальше было то, что вы рассказываете. То есть у него был рак, он чуть не умер. Его спас другой зэк, проведя ему операцию. Представляете, в условиях ГУЛАГа операция. Это подвиг. И для того, кого оперируют, и для того, кто оперирует. Вот. И после этого мы говорим, а он не соблюдал все нормы, ну, такой православной обрядности. Да не на это надо смотреть. Смотрите на высшее, что было в его жизни. Вот. Ну, в этой связи, все-таки, поскольку тема у нас зависть, а зависть бывает разная. Вот те, кто пытается такие вот нападки делать на Солженицына, это зависть, так сказать, такая духовная, интеллектуальная. Часто ей занимаются люди, которые сами претендуют на какое-то положение, да, учителей, публицистов и так далее. А есть зависть самая примитивная, имущественная. И вот сейчас она проявляется в действиях Запада. Значит, вот читаю заголовок журнала «Шпигель». Где Алина Кабаева и ее сыновья?
Господи, вот. Им Кабаева, что им Кабаева?
Ну,
и,
мы с вами...
и зачем им знать, где ее сыновья?
Да, это понятное дело, что это привлечет читателя, да, даже, может быть, и российского, хотя непонятно, как сейчас оплачивать чтение журнала «Шпигель», да, потому что невозможно подписываться за границу, нельзя переводить деньги. Ну, хорошо, может, переведут какие-нибудь навальновцы и прочее.
Да не нарочитые гранты сделают, чтобы
да.
«Шпигель»
вот.
Здесь читают.
А, значит, но, понятно, их логика. Они слышали, что слухи связывают Кабаеву с Путиным. Значит, надо поскорее людям сказать, что она живет очень хорошо. Они выяснили журналисту, что она рожала в Швейцарии, приезжала в швейцарский кантон Тичино много лет назад. Но уже, ага, надо это рассказать. Дальше, значит, следующая новость того же дня. У Павла Гусева, главного редактора «Московского комсомольца», отняли в Финляндии дачу и наложили запрет на его банковские транзакции в Финляндии. За что? Обоснование. За то, что «Московский комсомолец», цитирую, «в целом поддерживает нарратив Кремля насчет военных действий на территории Украины».
Но видишь как, у Радонежа ни копейки денег за душой нет, и даже какой-нибудь, не то что дача, а какой-нибудь, не знаю, как там, собачьи
сарайчик
будки.
В Финляндии.
Да, да, где-нибудь там в Финляндии, не знаю, в какой-то чухонской деревне, не знаю где. Значит, ничего такого нет. Они и здесь постарались нас в течение целого Великого Поста, во-первых, из-за Украины, совершать просто артиллерийские обстрелы, гаубицы, ДОС-атаки.
ДДОС-атаки.
Да, вот измучив наших айтишников и нашим слушателям, не давая слушать периодически целыми днями нашу радиостанцию. Пытались они сделать так, чтобы вообще нашу радиостанцию забанить. И они забанили на Ютьюбе.
Да.
Причем,
ну, то есть это
же
надо
самое...
перевести людям, а to ban по-английски значит запрещать.
То
есть запретили,
да,
выключили сети
Ютьюб. А это так называемая культура
YouTube.
Отмены. Вот они пытались отменить радиостанцию, да, потому что она, видите, как дискриминационно высказывается. В каком смысле?
Кого
вот
дискриминируют?
Дискриминация,
да,
кстати, это часть вот этого понятия зависти, о котором мы говорим.
Да.
Даже если это и правда, что это неправда. Значит, почему, значит, Радонеж дискриминирует нас? То есть, что такое дискриминация? Это значит...
Кого-то не берут.
Что, да, не дают высказываться их точки зрения.
Ага.
Их точки зрения, она истинная по определению,
да,
а то, что мы говорим, это, естественно, клевета. Это дискриминация истины, да? И раз так, нужно Радонеж просто запретить.
Да, да, да. Но при этом, вы знаете, зависть, она настолько слепа и глупа, что она добивается обратного результата. Тот же Шпигель пишет о сегодняшнем дне Алины Кабаевой, вот этой знаменитой гимнастки, он пишет, что она в России возглавляет национальную медиагруппу, так называется некий холдинг, да, который владеет несколькими СМИ. Дальше вопрос к западным, так сказать, мудрецам. Как вы думаете, как эта национальная медиагруппа будет относиться к Западу, значит, к украинскому режиму, к Евросоюзу, к США, после того, как вы сделали все, чтобы разорить их руководителя, да? После того, как вы ее преследуете, пытаетесь выяснить про нее личную информацию и так далее. Вот они будут вас любить? То есть вот недовольство Запада тем, что в России меньше стало прозападных СМИ, они объясняют это только репрессиями, только вот этим. А на самом деле это они своим преследованием.
Совершенно верно. Вы знаете, это точно так же, как Украина требовала возвращения Крыма.
Да.
Да, вот крымчане должны полюбить были украинцев и вернуться после того, как они отняли у них воду.
И отключили электричество.
Электричество. Котлету не дали пожарить ребенку, да?
Да.
Ввели засуху чудовищную там на частях. Хорошо, что мы выкрутились все-таки,
да,
из этой ситуации. Слава Путину за то, что все-таки спас.
Да.
Крымское население просто спас. Или также, чтобы их Донбасс полюбил. Как можно полюбить, если вы пришли с пушками и требуете вернуться в Украину своих же, собственно, граждан, как они говорят,
да? Их ракетами.
Обстреливали, убивая их детей. Возвращайтесь к нам. Это безумие. Кто к вам возвратится? К вам, к убийцам?
Абсолютно. Ну и совсем уж хрестоматийный пример. После того, как у Павла Гусева в Финляндии отняли дачу, я думаю, что московский комсомолец вдруг стал любить, мне кажется, Евросоюз еще меньше. Раньше он, кстати, его любил, да, и можно припомнить Павлу Гусеву, что у него печатались именно такие люди, как Аркадий Бабченко, впоследствии выдававший себя за жертву убитого, да.
Нет, это, конечно...
Такие люди, как Гнопольский, такие люди, как...
Политика издательская в московском комсомольце, она, конечно, ее поддержать никак невозможно, но опять-таки повторяю, кто-то из президентов американских...
Вольтер, что я ненавижу вашу точку зрения, но я готов умереть за то, что
нет, вы... Нет-нет-нет, за это изысканное по-французски, нет-нет-нет. Сукин сын да наш, сукин сын.
Да-да-да, это говорили про диктатора Самосу, говорил Никсон.
Да, я предлагаю тоже так же вернуться к этому. Вот в данной ситуации мы должны смотреть и быть солидарны всем русским народам. Это наш, и у него, у нашего отняли дачу. Вот,
а теперь он будет вдвойне наш, потому что отнял-то кто? Отняли те люди, на которых он, очевидно, рассчитывал. Отняло финское ведомство у Павла Гусева, главного редактора «Московского комсомольца», отняло дачу финское ведомство по борьбе с монополиями.
Но это ему урок. Это ему урок, и слава богу, может быть, они все... Путин предупреждал, ребята, слушайте, ну не оставляйте ваши... Вы думаете, что они у вас за границей, ваши деньги не найдут. Найдут.
Да,
так лучше, чтобы их экспроприировала наша...
Там, а здесь, кстати, и не экспроприировала. Здесь-то они надежнее будут намного.
Тем более. Намного. Тем более, коли так.
Конечно. Вот. Ну, я думаю, что вот все эти примеры сегодняшней жизни, они иллюстрируют вот эту важнейшую мысль апостола Якова, что там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Это справедливо и в экономике. Это справедливо и в политике, это справедливо и в обычной жизни. Не бывает так, что завистник оказывается счастливым, да? Не бывает так, что строй какой-то политически построенный на зависти или на классовой борьбе, или на том, чтобы какой-нибудь этнос, считающий себя обиженным, значит, брал реванш, ну, как на Украине, да, вот украинский этнос, который считает себя обиженным, справедливым или несправедливым, может быть, мы не всегда были великодушны и понимающие украинским нашим братьям, кстати, вот, но это неправильно, когда из зависти к более удачному, к более крупному
это
ведется такая политика.
Зависти, классическое определение зависти. Зависть – чувство досады, вызванное превосходством другого человека, вызванное благополучием другого человека. Поэтому вот эти украинская зависть к русскому, она вот этим и вызвано чувством собственной неполноценности, к сожалению. Маленькая культура солянская, неразвитая. Не смогли со страной справиться, с таким подарком невероятной судьбы, который Господь им подарил. Это черноземы там 10-метровые, промышленность.
Выход к морю.
Выход, да что, да все просто, море. Казалось бы. Но подарил действительно все, что можно народу было подарить для его благополучия. Все, я не буду это... слово произносить, которое у всех вертится до кончика языка, все профукали, скажем так. Но вы знаете как, я хотел бы, чтобы мы, заканчивая нашу программу, коснулись вообще парадоксальнейшей вещи, которые они решили, ну не украинцы, а те западные наши, уже даже не партнеры, а кто уж не знаю. И они пытаются дискриминировать даже святейшего патриарха.
Завистники. Да,
наши завистники. Завистники России даже претензии к святейшему патриарху предъявляют.
Ну, не просто претензии, а довольно-таки подлые вещи. Я цитирую сейчас западное издание EU Observer, то есть «Наблюдатель за ЕС», это издание, которое выходит в Бельгии. Там они пишут, что их корреспонденты уже видели проект постановления ЕС о санкциях в отношении патриарха всея Руси Кирилла, патриарха Московского всея Руси, где, это я цитирую эту статью в EU Observer, имя патриарха будет стоять рядом с именами российских насильников,
Господи,
и убийц,
Господи,
которых ЕС подозревает в военных преступлениях на территории Украины, и этот список будет опубликован в мае. Конец
цитаты. Вот как эта фантазия безумная совершенно, порочная, могла войти в голову этих людей?
Ну, вы знаете, а мне кажется, они плохо знают Евангелие, потому что в Евангелии же мы знаем, что Христа распяли рядом с разбойниками. И настоящими, не вот как, то, что называется, бабушка надвое сказала. Я уверен, что во время войны совершали жестокости и с российской стороны, и с украинской, но мы пока не знаем реальную картину, нет настоящих следственных материалов, ничего этого нет, но они думают, что вот они поместят имя патриарха рядом с этими именами, и они его уязвят, они его оскорбят. Ну вот заставили, практически же мы понимаем, что заставили некоторых священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата перестать поминать патриарха во время служб на территории Украины, сегодняшней которой контролируется Зеленским. Вот. Но патриарх как на это ответил? Давайте вслушаемся, это потрясающе. Когда кто-то из-за страха отказывается поминать патриарха, то это, конечно, есть признак слабости. Меня это не обижает. Но это опасно для духовной жизни тех, кто в малом отступает от истины. Потому что сегодня ты в малом отступил, а завтра отступишь в большом. То есть патриарх, видите, ему, он не за себя, так сказать, обижается. Ему не нужно, чтобы его славили, чтобы его поминали. Иначе он не был бы христианином.
Он просто ставит духовный диагноз. Малодушие,
он,
друзья,
беспокоится за этих людей.
Это малодушие ваше. Вы в себе, в душе своей покопаетесь. Источники с ваших поступков, духовные источники, постарайтесь увидеть. Вот о чем, собственно, в чем, собственно, мысль святейшего патриарха. А то, что он не переживает, ну, я прошу прощения, но мне кажется, я могу усомниться в этом. Потому что я видел, как переживал какие-то мелочи, которые Павел Гусев как-то допускал у себя в Московском комсомольце по отношению к патриарху Алексею II.
Ну, там какой-то человек был, который упорно писал завистнические.
Не будем его сейчас вспоминать статьи, да, к вечеру, да? Но я просто знаю, святейший патриарх после этого, а он был гипертоник, а после этого ночами не спал, повышенное давление, бессонница, а у него нагрузки сумасшедшие, как у патриарха, даже если бы он там половину положенного своей работы, гигантской, да, измучивали пожилого человека этим. И святейший патриарх Кирилл, человек же тоже уже пожилой вполне. И вот все эти вещи, они не могут для любого человека проходить бесследно. Да, как духовная личность, как великий человек, он над этим всем. Да. Естественно, он это все понимает, он потому он и молится, и призывает к миру. Самое поразительное, что эти люди не видят, что знамя церкви – это знамя мира. И задача церкви – это призывание к миру. И пусть мне укажут какую-либо из его проповеди, где последнего времени, да и раньше, где бы он не говорил об этом постоянно. Мир, мир, мир – вот то, что он несет. А то, что эти люди перетолковывают даже проповедь мира – и превращает, как мы видим сейчас, это в то, что ему можно обвинить, что он якобы вот потакает Путину в его жажде крови. Да и Путин, так сказать, там не о жажде крови речь идет.
Конечно.
Да? Там совсем
он, может быть,
вещи.
Меньше всего хотел, чтобы происходила та трагедия, которая сейчас творится. Но дело в том, что иногда это бывает даже смешно. То есть вот заголовок в журнале «Пуэн» французском: «Патриарх Кирилл – олигарх в сутане». Ну, очевидно, автор не знает, что вообще сутана – это у католических священников, у православных сутаны,
ну, еще
нет.
Меньше его знания о финансовом положении,
да, и о реальной ситуации.
И святейшего патриарха.
Не принял, хотя это был март 18 года, и возникало государство, оно называлось сейчас Советская Россия, которое хотело уничтожить церковь, которое его лично чуть не убило. Но патриарх Тихон все равно сказал: я не могу назвать это миром, потому что миллионы православных русских людей оказываются в чуждой среде. И в этот раз тоже патриарх, он за мир, но с другой стороны, конечно, он не желает, чтобы миллионы православных русских людей оказались под духовной властью ПЦУ, так называемой, и были отторгнуты от России. Вот что его как бы отторгает и заставляет не становиться на пацифистскую позицию. Потому что вот такое отторжение православных людей, миллионов православных людей от России, это не мир, это война на самом деле, просто в другой форме.
Итак, вот. Завистники России, попомните о гниле своих костей.
Да. Ну, на этом нам надо заканчивать нашу программу. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. Напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». И мы, Дмитрий Бабич и Евгений Никифоров. Храни вас Бог, дорогие мои.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.